Здравствуйте, меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет, Коля.
Ну, просто такое ощущение, что несколько человек как бы рады, остальные терпят.
Привет, все ждут.
Окей, друзья, хорошо.
Жалко.
Ага. Нормально, можно вообще потушить. И тогда легче будет через окно свалить, если я что-то буду говорить не так. Итак, меня зовут Коля Голубей, голубь одна, птица много голубей. Такая фамилия смешная, Коля много птиц, вы можете найти меня ВКонтакте, в Фейсбуке. И много людей имеют мой имейл, скайп, если каким-то образом вам надо будет со мной связаться, я нахожусь в доступе. Мы записываем это, мероприятие, вы записываете, поэтому эта запись будет, если вы свяжете со мной ссылку, да, там на скачивание. Я, скорее всего, предстану, потому что я не вижу, что там происходит в задних рядах. Вот, и если будет, если я вот могу вот так вот стоять, так, вот это сюда. Поход сюда был очень необычен. Я мчал от морского вокзала пешком, потому что мы разделились, оставили машину. Я в пробке, где мы?
На вокзале.
Ну, это. Я мчал, корабли видел. Вот. Это по рейтингу моих впечатлений во Владивостоке, это на второе место. Ну, то, как я этот. Я чувствую такой, как борождю футболку, в футболке иду, дождь моросит, я мчу по долгу выздоровления.
Первое впечатление
это была бухта тайная, мы название придумали, где там Лонжерон у вас пляжа, мы нашли пятый пляж Лонжерон.
Делеврон.
Лонжерон это где-то в Одессе. Вас может удивить, что я сейчас какую-то ерунду говорю, вот, на самом деле... Я вас не знаю, вы меня не знаете. Мне надо привыкнуть, вот, потому что я с корабля на бал. Зачитали текст, как тему сегодняшнего собрания. Чтобы вы поняли, я не говорю и не думаю такими словами. Ну, это очень красивые слова, но живые люди так не говорят. Вот. И поэтому, возможно, и будет что-то похожее. Но я не, я, если тот человек, который есть, который придумал эту тему, я не хочу вас обидеть. Я имею в виду, просто обстебать нас самих – это милое дело. Вот. Чувство юмора, смех – это одна из вещей, которые, я думаю, зачем мне нужно собираться. Вот. Почему я пью чай, что-то ем, потому что я не ел и я немножко замерз, поэтому. Вот. Я предлагаю вам построить общение таким образом, в качестве вопросов и ответов. Ну, это будет более живое, живое общение, да, и оно может раскрыть больше, что вас волнует, да. Если вы стесняетесь, хотите задать вопрос, но стесняетесь, вы можете написать на листике бумаги, как-то вот передать на стол, мы его прочитаем. Вот. И рассказать, я буквально несколько слов расскажу о себе. И я как сказал, меня зовут Коля, я член сообщества анонимных алкоголиков, моя домашняя группа «Феникс», город Киев. На наших собраниях вы можете наши посетить собрания каждый четверг. Это открытые собрания, если вы не алкоголик. Если вы алкоголик, вы можете каждый день посещать наши собрания. Плюс с 1 по 7 число месяца у нас всегда открытое собрание. Где, вы можете приехать, если в Киеве будете, посетить мою домашнюю группу. Вот. Привет моей домашней группе, если кто-то будет слушать эту запись. Вот. Итак, и я больше 8 лет трезвый, вот, и за эти 8 лет я протрезвел 17 июня 2008 года, из вот на сегодняшний день, какое число? 8 сентября 2016 года. Вот этот период я каким-то образом стараюсь практиковать 12 шагов анонимных алкоголиков, изложенных в книге «Анонимные алкоголики», практиковать какие-то другие вещи, которые помогают мне как-то жить с моей болезнью, алкоголизм. Вот. И изменения в моей жизни произошли. Вот. Ну, если бы у вас где-то было написано тут 12 шагов анонимных алкоголиков, я бы сказал бы, вот я эти шаги, я сделал эти шаги, если написано написать инвентаризацию, я писал много ряд инвентаризаций, если написано возмещать ущерб, я закрыл весь ущерб, связанный с прошлым моим, вот, если кому-то будет эта тема интересна, там, где молитвы, медитации, спонсирование, то есть я этим в большей или меньшей степени живу последние несколько лет, ну, то есть, вот, практически у меня появился спонсор, я был где-то 3 месяца трезвый, и у меня появился спонсор, я начал делать 12 шагов анонимных алкоголиков. Вот, кто-то слышал обо мне, кто-то не слышал, кто-то пришел сюда, чтобы удостовериться, что действительно я сектант, и не смешная шутка, да? Хорошо. Самые разные вещи, как бы, я с Украины, где еще камень в огород, да, как бы. Это забавно, на самом деле, забавно, я тут несколько общений про Украину вел, и я просто спрашиваю человека, действительно такое происходит, я говорю, а ты веришь в это? Ну, и человек улыбаться начинает, вас преследуют за русский язык. Я говорю, я же с тобой на русском языке говорю. Какие-то такие вещи. Это все, вот. Поэтому, я думаю, вот какой-то ввод на этот. Я вот так вот предлагаю вам строить общение. Что вам интересно, о том мы и поговорим. У меня вопрос, сколько времени у нас есть? В плане, до скольки этот праздник жизни продолжается? Без 10:08. То есть, мы будем здесь до без 10:08. То есть, если вы захотите уйти раньше, вы можете уйти раньше, как бы, вот, это. Вот, и такое. Коля, расскажи о кризисах в твоем выздоровлении. Как ты из них выходил? Вот. Есть ли у тебя страх в жизни? Нет, что вы, я робот. Я ничего не боюсь. Хорошо. По поводу кризисов. Кто-то слышал такое понятие, как эго? Эгоизм? Эгоцентризм? В этом корень наших проблем. Есть множество трактатов, я не знаю, психологических заключений, что это такое, там, эго. Как мне видится, у меня в голове, это лучше на примере. У вас было такое, что вы что-то хотите сделать и молитесь, чтобы это не делать? Вот что-то вы надумали, что сделать, и вы, Боже, хоть бы я это не сделал, там, вот, сейчас пошлю там кого-то нахер, Боже, хоть бы не посылать, сейчас что-то делать. И вот это иллюстрация того. Вопрос становится, кто ты? Вот кто я? Я тот, кто хочет это сделать, или я тот, кто молится? И последние годы, вы понимаете, поняли, о чем я говорю? Я говорю, я хочу быть тем, кто молится. Вот я хочу быть тем, кто молится. Но есть тот, кто хочет вот это сделать, да? И вот это что-то, это, ну, часть эго, да? Вот. И есть такая книга, а взрослеет, и в ней есть в конце в приложениях выступление доктора Гарри Тьеба. И он, и человек по имени Чак Чемберлин, в этой книге есть «Новые очки», описывают о том, что когда человек приходит в анонимные алкоголики, или, скорее всего, в Аланон, то зачастую человек приходит в каком-то глубоком жизненном кризисе, и его вот эго размазано, его просто нет, да, ты... Как это увидеть? Если человек приходит, и его эго живое, то такие люди на группе говорят, а зачем вставать в кружок, что за спонсорство, что это за фигня, какая это молитва, зачем это так, это какая-то американская приблуда, это какая-то... Ну, то есть, это человек, у которого еще эго вот это говорит, и я не согласен, вот такая позиция. А есть люди, которые приходят,
пофигу.
И они просто вот тут не кричат зачастую, да, тут комфортная атмосфера, что-то происходит, и уже хорошо, уже не так плохо, как там, да. Это вот ситуация, когда на время эго молчит, да. И выполняя шаги, ну, анонимных алкоголиков, вот это эго, этот голос может звучать как много голосов на самом деле, хотя я думаю, что это некая одна, что-то одно, да. Вот, и выполняя шаги, вот постепенно вот этого становится меньше, да, а того, что идет к Богу, к чему-то хорошему больше. Вот, и кризис, это то, что доктор Гарри Тебо описывал как феномен восстановления эго. Так устроен человек, что мы стремимся к тому, ну, к чему-то привычному, вот, к чему-то привычному. И самое интересное, мы можем даже стремиться к привычной боли. К привычной боли, к привычному дискомфорту, к привычному напрягу, к привычным проблемам. Почему привычно? Потому что мы к ним привыкли, как бы, да? Ну, уже тут как бы все налажено, да? Вот, и когда человек выздоравливает, значит, начинает шаги, там, вот, лучше становится, все принимается, и постепенно начинает вот этот феномен, доктор Тебо, восстановление эго. Этот голос начинает крепнуть, говорить с тобой, там, что-то, вот, и нет, не слушай, там, на группе то говорили, нет, не давай деньги, там, сыну, там, да, там, не открывай, там, вот. Но постепенно этот голос становится все крепче, и человек может выпасть в старое поведение, да, то есть выпадать в старое поведение. И вот доктор Гарри, Чак Чемберлен написал, что первые 3,5 года трезвости, это очень похоже на мой опыт. И это, скорее всего, называется период, розовый период, когда ты приходишь, и все клево. Все тебе нравятся. Благодать. Ты молишься, спонсорство, шаги, служение, аланон на всю жизнь. Это в сердце моем, да? Вот. И вообще... И это здорово, как бы, да? В этот период по-фантастически круто максимально углубиться в программу, корни пустить, друзей завести, да? Потому что в какой-то момент, ты в какой-то день просыпаешься, и вдруг начинаешь видеть изъяны в окружающих. Ты начинаешь понимать, что на твоей группе есть лицемеры, на твоей... Это шутка была. Кто-то не служит, как ты служишь, то есть, да? Ты вдруг понимаешь, что а зачем люди ходят на группу, если они не выздоравливают, как я, короче. А вот без этих людей было бы вообще, ну, у нас на группе хорошо, как бы, да. И вот это осуждение, этот голос, вот я называю, говорю о том, что тот же самый голос, который говорил мне иди употреблять, это тот же самый голос говорит вскрой вены, покончи жизнь самоубийством, тот же самый голос говорит ты говно. Тот же самый голос говорит, Боже, ты гениален. Как бы, да? Тот же самый голос говорит, тебя никто не любит, и вот не ходи больше на эти группы. Да? Это один и тот же голос, который говорит. Вот. И вот шаги, сейчас мы к кризису придем. То есть кризис, это вот моменты, когда эго восстанавливается. Эго восстанавливается. И зачастую это может выглядеть так, что вы еще думаете, что вы в программе, что вы прям можете чувствовать, вы можете семинар провести, да, вот вы этот, но вы ничего не делаете. Ну, то есть кризис зачастую проявляется в действии, да, что перестает человек ходить на группы, вот это люди напрягают, молитва отпадает, вдруг на работе проекты проявляются, да, и ты как бы чем дальше. Вот, и поначалу... Чак Чемберлен написывает, у меня этот опыт, что не надо было никаких усилий прилагать для того, чтобы идти на капитуляцию. Да? Оно просто происходило, ты просто понимаешь, да, действительно, у меня проблема, мне надо выздоровление, ты это делаешь. А потом, короче, когда вот это эго восстанавливается, нужно делать сознательный выбор в сторону выздоровления. когда я сознательно понимаю, что мне не так уж и плохо, ну, как было, да, меня люди напрягают, я не всех люблю, но мне нужно 3 раза в неделю ходить на группу. Это не вопрос выбора, не выбора, просто я хожу 3 раза на группу образно, и я хожу, да, я хожу там 2-3 раза в месяц в наркологии, это не обсуждается. Мне нужно заниматься молитвой. Кто-то было, что ты молишься и плачешь, вот, я не знаю, молишься, благодать, ты чувствуешь Бога, вот, и это здорово, вот, но в большинстве, я не знаю, 95% случаев молитвы ты молишься в пустоту, ну, с ощущением, что ты в никуда молишься, и нужно продолжать молиться, ну, просто продолжать, не имеет значения, чувствую, не чувствую, я делаю действия, и вот, у меня, ну, что такое кризис, да, эго заговорило, и мои действия, не чувства, вот это тут тоже фигня такое, эго связано с умом. Я прожил, да и вы, наверное, очень большой кусок жизни в голове, разговаривая с людьми, которых нет в комнате, да, поездки делая, которые, ну, не делая, да, и вот кризис, это когда я снова возвращаюсь в эти фантазии, перестаю делать, то, ну, перестаю жить, да, вот. И иногда это поначалу может быть клево, ну, в плане фантазии поначалу прикольные могут быть, да, ты, а потом это постепенно все хуже, как бы, вот, и у меня были моменты, когда я отходил, и они, и вот так вот, мои выздоровления, это вверх-вниз, да, то есть я то ближе к программе, то дальше, и это нормально, я просто понимаю, что так устроено. Вы не можете быть постоянно счастливыми. Ну, это вот на пике, да? Вы не можете быть постоянно в депрессии. Ну, вы рано или поздно либо вены вскроете, либо вам полегчает. Ну, или там таблетки. Ну, то есть человек не может жить в пиковых состояниях. У нас, ну, мы так устроены, грусть, печаль, радость, вот. И я просто понимаю, что сейчас у меня кризис. Ну, да, и окей, мне плохо, но я продолжаю делать то, что я делаю. Вот, одна из самых сложных вещей, которые, это снова начать делать программы. Ну, вот для меня. Это снова начать делать то, что я делал до этого. Потому что, ну, я же это уже делал, короче. И вот оно уже не так ярко, не так это. И это не имеет значения, надо делать. Не так ярко, можно что-то пробовать, да. Вот, и как ты из них выходил. Другой момент, вот с кризисом, кто переживал. Ну, я склонен, у меня так мозг работает. Это я вам делюсь моими наблюдениями. Это не сразу пришло. Когда мне хорошо, я чувствую, что мне всегда было хорошо. Сейчас хорошо, и я буду счастлив всю жизнь. Когда мне плохо, я чувствую, что мне плохо было вчера, сегодня, я буду страдать и мучиться всю жизнь, когда же, Боже, это закончится, кошмар. Ну, то есть, это мои ощущения и голос в моей голове. Но здравомыслие, которое у меня есть, и люди, с которыми я общаюсь, кстати, вот, как ты из них выходил, с каждым годом у меня больше и больше людей вокруг меня, которые в выздоровлении. Ну, я не знаю, кто-то, если очень много в Аланоне или в анонимных алкоголиках, когда ты дружишь с больными людьми, ну, дружишь много лет, ты как бы, и они дружат с тобой, да, а если ты еще работаешь, ну, я дружу и работал, то есть это мой друг, начальник видел, как я депрессии прохожу, счастье, упадки, горе, депрессия, жалость себе, и он меня вытягивает, да, и он мне говорит, все будет хорошо, все отлично, будет здорово, сейчас этот, через неделю я говорю, Андрей, все хорошо, будет отлично, все будет здорово. А потом мы вдвоем нашего третьего друга, братан, все будет хорошо, как бы. Вот это, как ты из них выходил, я всегда зарываюсь еще больше выздоровления и все, еще глубже в анонимные алкоголики. Это, наверное, вот, расширенный вопрос, ответ на вопрос. Мне кажется, это живая тема. Есть два пути, я не знаю, насколько это актуально для Аланон, для алкоголиков. Когда человек приходит в анонимные алкоголики, либо уже в анонимных алкоголиках, но сталкивается с трудностью. Я наблюдаю два пути. Одни люди говорят, сейчас я порешаю проблемы, вопросы, и сразу выздоравливаю. ну, вот сейчас вот, ну, это убийственно практически в 100% для новичков, и многие выживают из тех, кто в программе. Ну, такой, сейчас я порешаю, я на днях слушал такой термин «отпуск», я взял отпуск от АА, вот уже во Владивостоке, я думаю, забавно. Это человек в раковом отделении лежит, он говорит: ребята, я на 2 недели в отпуск гоняю, вы тут полежите, никуда не расходитесь, через 2 недели вернусь. Ну, алкоголизм признан болезнью неизлечимой, хронической. Отпуск от выздоровления, ну, это странная вещь. Я имею в виду, ну, я тоже бываю в отпусках, я на фестивалях гуляю. Ну, то есть, ну, я делаю все, что я могу сделать на фестивале. Я где-то на природе, вот, я не могу на природе на группе быть, но молиться могу, стараться книгу читать, хоть как-то отзваниваться, я могу. То, что делать я могу. Так вот, две позиции. Сейчас одни порешаю вопросы, короче, и вот сразу выздоравливать. И это как будто бы строить дом на песке. Ну вот у вас тайфун недавно прошел, как бы, да. У тех, у кого слабый фундамент, короче, их и смыло. Ну, может, у кого и крепкий был, смыло. Ну, как бы остались те дома, которые, скорее всего, более укрепленные. Да? Вторая жизненная позиция, это я еще глубже зарываюсь в выздоровление. Да? Если мне плохо, то первое, что я делаю, я больше начинаю ходить на собрания, вот если вот кризис, да, что кризис, да, как переживать, я больше на собрания, я больше в служение, я больше выздоровления, да, вот, то есть я зарылся, у меня есть фундамент, а потом я решаю проблемы, да, и чем глобальнее проблема, тем мне больше нужно ресурсов, вот, когда-то я такую аналогию, но это один верующий сказал, типа, с человеком, ему говорит: Бога нет, типа. Я верю там в науку, в электричество. Он говорит: ну хорошо, говорит, вот я буду умирать, я призову там. Ну, он сказал: Иисуса Христа, да, говорит, а ты кого, электрика позовешь? Ну, да. Это сейчас не про христианство, это пример, да. Вот у меня вопрос, который я сформулировал: за счет чего ты собираешься пережить жизненные трудности? Вот за счет чего? Ну, то есть, есть люди, которые говорят: я за счет силы воли, да, хорошо, я не против. Я принял тот факт, что я бессилен, моя жизнь неуправляемая, и я решаю мои проблемы за счет помощи от других людей, принятия от Бога, ну, максимальный ресурс. И чтобы получить это, еще больше зарываясь в выздоровление. Кризисы. Сейчас, можно ли назвать мое состояние сейчас кризисом? У меня сейчас такая ситуация, что по моих оценках я мало занимаюсь выздоровлением в ракурсе анонимных алкоголиков. Но то, что я считаю мало занимаюсь, для кого-то это много или норма. Да? Я просто привык к другой интенсивности процесса. Я просто начал сейчас в последние пару месяцев другие темы. Ну, мне слишком много занимает времени, другие вещи, которые я пробую. Вот, и это меня беспокоит. Ну, допустим, я был на фестивале в Одессе и через неделю уехал во Владивосток. То вот за эту неделю я, по-моему, все дни был на группе каждый день. Ну, я не был 12 дней. По-моему, в двух или трех реп-центрах ездил, да. И был в контакте с моими друзьями. Ну, то есть, вот все, что можно напихать, это выздоровление в тот период, пока у меня была возможность. Я напихал, и просто дальше поехал. Не знаю, насчет кризиса ответил. Я ответил на вопрос?
Ответил. Да.
Вот. Есть ли у тебя страх? В книге «Анонимные алкоголики» кто-то когда-то читал книгу «Анонимные алкоголики»? Есть секция книги, посвященная четвертому шагу. И в этой четвертый шаг описывается как ряд инвентаризаций. Одна из этих инвентаризаций – это инвентаризация по страху. Когда тебе нужно выписать, чего ты боишься, почему, чего ты конкретно боишься. Вот. И там процесс промаливания идет. И есть описание в книге, что, сделав этот процесс, вы чувствуете, что вы перерастаете страх. И вот как это я понимаю, это не факт, что это реально, правильно. Перерастать означает, что я представляю себе, вот я могу зайти в море по щиколотку, по колено, по грудь, по уши или вообще полностью, да? Вот я представляю мою жизнь в страхе раньше, да? Раньше меня вообще накрывало, да? Просто, ну, тотальный страх. Перерастать означает, что я, живя духовной жизни, то у меня по уши страх, уже там по грудь, там, по пояс, по колени. Ну, хотел пошутить, но тут одни женщины практически. Ну вот мужчина мог бы понять эту шутку. Ну да. Да, то есть шутить это клево. Я люблю шутить, как бы. Ну, некоторые тут анекдоты свои любимые рассказываю некоторым, и нас не понимают. Вот. Да, я думаю, вот ты, может быть, и поняла. Ну, если у тебя такая же проблема. Так вот, я могу потом выключить диктофон и рассказать пару любимых анекдотов. Это тоже шутка. Так вот, я представляю себе это так, что ты не можешь, я не могу вообще уйти из моря. Да? Я постоянно в море. Страх, он вообще постоянно. Да? Вопрос, за счет моей духовной жизни, я сейчас в страхе, вот только ноги умочил, да? Он у меня сейчас по колено, чуть выше, по пупок, по грудь, или меня снова накрыло. Да? Он есть. Страх, написано в книге на алкоголике, это зло, он разъедает душу, как ржавчина. И я представляю неким образом, что это такая же сила, ну пусть страх, эго, одно и то же. Ну, если, вот. Он есть. Я давно себя не тешу мыслью, что я когда-либо буду в этом мире избавлен от эго. Эго – это часть, вот у вас есть ноги, руки, нос, бессмертная душа, которая тянется к Богу, вот, мышление, есть эго. Ну, это часть, это, ну, не выбросить, да. И тут вопрос, тоже какой-то этап выздоровления, также принять свое эго. Да? Молитва седьмого шага, если вы когда-нибудь слышали, вон книга на имя алкоголики, она описывается как: Боже, я готов, чтобы ты принял меня со всем, что вам есть, и хорошим, и плохим. Вот. Бог меня принял, и хорошим. Вы можете попробовать переформулировать эту молитву так, я иногда молюсь: Боже, дай мне готовность принять самого себя со всем, что у меня есть, и хорошим, и плохим. Очень помогает. То есть, чтобы Бог и так принял. На вопрос, почему я верю, что Бог меня принимает, ну, Он меня сделал. Ну, Он, как бы, Он меня сделал вот таким, какой я есть. Как бы, дальше мне нужно понять, какой такой я, что у меня есть хорошего, плохого, и вот начать этим пользоваться. И поэтому страхи, они у меня есть, всегда будут. Вот, просто они в большей и меньшей степени. Вот сегодня мы общались, страх, агрессию, ну, страх, ну, бывает такой момент напряженный в течение дня, и он был, ну что, мы помолились, обсудили, да, вот такая напряженная ситуация, выработали действия, ну, что надо делать, короче, и начали это делать, как бы. Вот, вот, допустим, тоже две ситуации, вот мы в машине ехали втроем, но, допустим, меня порадовало, что мы в пробку попали, я пошел пешком сюда, как бы, а я думаю, тут не очень радостные вот, дамы были. Вот. Но одна и та же ситуация. Да? Ну, одна и та же. Мы опасны. Да? Но мне это по кайфу было, а кому-то по страху. Это тоже вот выбор. И на данный момент то, что у меня с завидной периодичностью присутствует, страх смерти. Даже это, скорее всего, не страх, а размышление о смерти, о смертности, о том, что я умру без вариантов. Это настолько иногда накрывает, что вот шансов проскочить нет. И вот просто нет. Но иногда, да, вот этот момент, вот когда я инвентаризации по страхам пишу, я и людям предлагаю написать первую колонку, чего ты боишься, а второй, чего ты конкретно боишься. Потому что вот первые два ряда, шесть человек, дам, напишут страх потерять работу, один и тот же страх. Ну и спроси, чего ты конкретно боишься, вот бензин не смогу заправлять, мама будет критиковать, за дом не смогу платить, за болезнь не смогу платить лекарства. То есть один страх вроде в первой колонке и шесть разных вариаций. Ну, то есть, вернее, бояться вообще разных вещей. Поэтому эта инвентаризация страха меня научила спрашивать людей, чего ты конкретно имеешь в виду. Я понял на примере страха, что мы можем называть одно, а это мы вообще про разные вещи. И мы можем начать спорить, конфликтовать, сказать, чтобы я больше тебя видеть не хочу. Просто на основе того, что мы не понимаем, о чем. Ну, поэтому вот. И вот этот страх смерти, он с одной стороны меня пугает, именно тем пугает, не ада, а тем, что я боюсь, что я перестану существовать как личность. Ну, вот как вот это то, что меня беспокоит. И имеется в виду, что если дальше ничего нет, тогда бессмысленно все мое саморазвитие. Ну, то есть вот все, ну, зачем тогда вкладываться, расти, если я вот раз и в песок, как бы, да? И поэтому это толкает меня сейчас искать то, чего нет в анонимных алкоголиках или в Аланон. У нас нет концепции загробной жизни образно, да? Ну, мы не говорим об этом, это тема других организаций. Вот, поэтому вот это толкает меня найти для себя и верить, принять факт. Окей, я верю в это, и погнали дальше жить. Но вот это осознание смертности толкает меня к тому, чтобы стараться жить настолько полно, насколько я вообще могу. Вот. И это вот тема по поводу... Видите, вроде бы один вопрос, а вообще говорю о чем-то другом.
Можно такой вопрос,
да? Да.
Я большая часть людей собралась, которые дети зависимы. Угу. Хочется немножко искорку внести, как началось, как взаимоотношения какие были, как ты...
Видите, вот мы вроде... Я отвечаю вроде бы на
это. Я поняла.
Хорошо.
Вот в этом.
Ответ. Что вы можете сделать для своих детей? Ничего.
Я знаю.
Да.
Положительный опыт, как вот это началось и какие взаимоотношения были, что делали неправильно и как потом наладили, что-то выбрали.
Хорошо, окей, сейчас. Ой. Хотел сказать, забудьте, о чем мы тут говорили.
Вот.
Расскажите, пожалуйста, что привело вас к трезвости, что стало последней каплей? Вот интересно, вы думаете, зачем? Вы думаете, что я расскажу, это вам поможет? Последние капли. Я не мог больше употреблять алкоголь и наркотики. Последние капли, что привело к трезвости. Если бы я мог употреблять алкоголь и наркотики, я продолжал бы употреблять их до сих пор.
А тяга? Когда кончилась тяга? Когда
через три дня после последнего употребления.
Все, больше никогда не хотелось?
Мы с вами говорим про разные вещи. В книге «Анонимные алкоголики» говорится о тяге, как о физическом аспекте болезни. Тяга возникает в человеке в момент употребления и не может быть в трезвом состоянии. 72 часа присутствует. Первый шаг звучит как: мы признали свое бессилие перед алкоголем, да, или наркотиками. Вот по поводу, я вам, кстати, вот видите, наглядный пример вот инвентаризации по страхам. Мы разные вкладываем. Большинство людей, даже в сообществе анонимных алкоголиков, вкладывают слово «тяга» в смысл, который пришел бы в большинстве случаев из реабилитационных центров. Типа, вот ты трезвый, хочешь употребить, и это тяга. Вот. В книге «Анонимные алкоголики», в мнении доктора есть такое, описывается, что есть категория людей, которые отличаются от всех остальных физически тем, что с ними происходит, когда алкоголь и наркотики попадают внутрь них. То есть описывать тяга, это может быть только если я выпил. И она уходит, в книге этого нет, но я верю врачам, 72 часа. Вот 72 часа с момента последнего употребления в организме присутствует вещество, которое толкает алкоголика физически употреблять. Вот. Что делают в наркологиях, если это физически откапывает, человека физически выводит из организма алкоголь, избавляет от тяги. Поэтому вот тяга – это вот только то, что толкает человека употреблять. Ну, если здесь кто-то из вас выпьет алкоголь, и он не алкоголик, то вы можете выпить алкоголь, поставить, уйти, забыть. Вы полностью контролируете физический процесс. Такие люди, как я, если я выпью бутылку, последний раз, когда я выпил бутылку пива, я 3 дня не мог остановиться. Ну, учитывая то, что я не собирался вообще употреблять, да. Мне протянули бутылку, я ее выпил, включилась, и я понимаю, что все, я буду употреблять. Вот. И вот ваша последняя капля. Я 3 дня употреблял и 3 дня был трезвый. Как вам такое?
Не понимаю.
Да. Вот я спрашиваю многих алкоголиков, наркоманов, они имеют, ты имеешь этот опыт. Ты имеешь этот опыт, когда ты употребляешь, и тебе становится хорошо. Как, это первые несколько лет. Потом употребляешь только для того, чтобы тебе не было так плохо. А в какой-то момент ты живешь в состоянии плохо, очень плохо. Трезвый тебе очень плохо, употребил плохо. Но последний эффект, который ты хочешь, я хотел получить, это забытье. Ну, вот забыть. Ну, я понимаю, что это конец, да? А тут я вот последний раз, я 3 дня употреблял, я 3 дня колю, пью, курю, а я четко понимаю, что это конец. Ну, все. То есть я трезв, ну, я не могу прийти к состоянию, чтобы забыться, да? И это... Первое. Второе. Я осознал, что больше никогда в жизни я не получу удовольствия от алкоголя. Ну это божественный промысел. Бог просто вложил это сознание. Что я могу закалываться, заливаться, все уже, кино не будет. Вот. И вот это было последней каплей. И это сложно. Ну, почему-то, ну, я сорвался, со мной еще 4 человека сорвалось. Только я, насколько я знаю, протрезвели. Мы сорвались в одном месте. Употребляли одни и те же вещи. Мы сорвались в монастыре, ну, на территории монастыря, в реабилитационном центре. Но меня это вот, вот так вот вштырило, да, а их нет. Есть люди, которые... это для вас. Многие люди меня спрашивают, что нужно человеку. Не знаю. Ну, вот это, я верю, что, кстати, первый шаг, это Бог тоже участвует всегда, ну, для, в случае алкоголиков. Он или произойдет, или нет. Вот. И поэтому на вопрос созависимых, когда меня спрашивают мамы, я читаю такую штуку, 2 абзаца книги анонимных алкоголиков, что написано, что близкие ждут, что их родной проснется от летаргического сна и вдруг осознает, что происходит, да, и там изменится этот. И там написано дальше. К сожалению, вот особенность алкоголизма заключается, что такой день может никогда не наступить. Да, что вот пьяный, ну, алкоголик просто умрет. Да. И в моем понимании Аланон, он не для того, чтобы помочь протрезветь алкоголика. Да, а он для того, чтобы принять факт, что, возможно, ваши родственники умрут, никогда не протрезвеют, и вам придется с этим жить. Да. Это первое. Второе, чтобы понимать, когда нужно эту помощь предложить. Ну, если потому что, вот, кстати, зачем нужно понимать, что такое тяга? Для того, чтобы понимать, что вас, ваш близкий не может себя контролировать в процессе употребления. Что если человек вот сейчас вот нетрезвый стоит перед вами, это чревато выливать алкоголь, там, наркотики выбрасывать, говорить, я там покончу жизнь, если ты сейчас пойдешь употреблять, там, верить тому, что человек, ну, говорит, я больше никогда употреблять не буду. Ну, чревато, может, вы не понимаете, это физиология. Вот если алкоголик нетрезвый, ну, или наркоман стоит перед вами, он полностью не отдает отчет зачастую в своих действиях. На детектор лжи его проверить, он правду говорит, что это последний раз, простите меня, вот только выкупите меня с милиции, и больше никогда употреблять не буду. И детектор лжи покажет, что он правду говорит, он выйдет с райотдела и поедет употреблять. абсолютно в полном, ну, то есть, и вы, о боже, он меня обманул. Да нет, он не обманывал, он на тот момент честно не собирался употреблять. И поэтому, когда вот тягу, ты понимаешь, что такое тяга, это физическая штука. Единственное, чем можно помочь человеку, который в употреблении, только выйти из употребления. Все, то есть, это капельница, либо же предложить, ну, бывает, они сами закрываются. Поэтому, если передо мной нетрезвый алкоголик, я ему спрашиваю один вопрос. Твой опыт показал, что ты можешь сам остановиться, или тебе уже нужно медикаментозно? И большинство алкоголиков или наркоманов уже знают, говорят, да, мне только капельница надо. Если нужна капельница, ну, то есть мы этим занимаемся. Никаких денег, никаких сигарет, никаких одолжений. Я понимаю, что это просто выброс ресурсов. Никаких часовых задушевных бесед, короче, ну, это все ерунда. Вот, дальше, если вы поняли, ну, вот, дальше умственная часть, то, что мы желания говорим, это умственное безумие. Это помогает, ну, в книге «На алкоголике» написано, что Бог может вернуть это здоровье, избавить от безумия употреблять. Поэтому, если у вас есть опыт, что вы умоляли человека не употреблять, давали деньги, чтобы он не потреблял, или не давали деньги, квартиры покупали, машины оплачивали, ну, я не знаю, вы можете что угодно. Если не помогло, ну, зачем пробовать дальше? Для чего нужно понимать, что такое первый шаг для алкоголика? Для того, чтобы понимать, что ему можно, нужно помогать, а что нет. Ну, то есть, если человек не идет сам на группу, если человек не занимается сам со спонсором, если человек сам не делает шаги, вы ему ничем помочь не можете. Худшее, что вы можете сделать, это сказать, ну, это начать его давить. Не будешь выздоравливать, там, все, короче, уходи, там, или давай я тебе машину куплю, ты только со спонсором работай, короче. Ну, разную фигню я слышал, короче. И либо же давить как-то. Если нет от человека посыла, там, дайте мне деньги, чтобы я на группу поехал. Это не значит, что надо 1000 рублей. На группу поехать надо 100 рублей, там, или 80, я не знаю. Ну, то есть, поэтому нужно понять. Ну, зачем я вот это все сказал? Для того, чтобы, если вы хотите реально помочь вашему близкому, это нужно определенное время и правильная помощь. Допустим, если вы помогаете неправильно, как это выглядит? Вы годами вбухиваете деньги, кредиты берете, чтобы выкупать из милиции, да? Ваши нервы портятся, да? Потом он трезвый, воины, выздоравливает, там кучу реп-центров, месяц, два, три, полгода он вышел, начал колоться, еще его в реп-центр, короче. И вот так вот борьба годами, вот, он вам говорит, ну, им вам говорят, он не хочет выздоравливать, вы, нет, его надо выздоравливать. Вот, вы ресурсы в пустоту выбрасываете. И что происходит? Придет день, когда он скажет, пожалуйста, мама, помоги наркологию лечь, все, я не могу. А вы ему скажете, иди нахуй, ты нас заебал. Ну, реально, я говорю так, как часто происходит. Ну, вот такие. И тогда, когда нужна будет от вас реально помощь, вы ее не сможете дать, потому что вы ресурсы выбросили свои в пустоту, да? Поэтому часто на вопрос, что мне делать, у меня сын сейчас в райотделе, его надо выкупить, я говорю, купите себе платье, сходите в бассейн, занимайтесь спортом. Ходите в кино, получайте удовольствие от жизни, да? Это лучший способ тратить деньги, если человек не хочет выздоравливать. Очень, что такое эго с зависимостью? Это когда, ну я же хочу помочь человеку, правильно? Вот это ощущение, я хочу помочь человеку. Да боже, у вас бомжей во Владивостоке столько, помогай не хочу, да? Бездомных, пенсионеров, красить лавочки, клумбы делать, я не знаю,
кормить
кормить собак, боже, работы, непочатый край для добрых созависимых, которых сердце такое, вот, но вы же, в чем суть эго? Я хочу, чтобы этот человек делал то, что я хочу, так, как я хочу, когда вот я хочу, и тогда я буду счастлив. А кто-то у вас был, я не знаю, это, наверное, дно алланоновцев, когда трезвеет человек рядом. Вот, скорее всего, тот, кто переживал, может быть, оценил. Когда вдруг этот человек трезвеет, а радости нет. Радости нет. Я сестре говорю, Юля, ты же вот чувствовала, когда вот протрезвеет ее муж, как будет здорово жить. Ты же сколько, наверное, представляла, вот ощущала вот эту радость. Он протрезвел и развелся. С ней сказал, ты знаешь, я тебя никогда не любил, я вот не трезвый с тобой, женился, и это печально. Вот. Это первое. А дальше начинается, что у вас ощущение такое, что вам плохо из-за того, что ваш человек близко употребляет, близко, да, вот плохо, вы беспокоитесь, страхи, раздражение, вам плохо, да, и вот он трезвеет. Вы вдруг понимаете, что вам-то плохо не было, потому что он употреблял, потому что он не работает там, там, где надо работать. Вам из-за этого, точно из-за этого. И он начинает работать. А нет, оказывается, нет, не из-за этого вам плохо. Вам плохо, потому что он разбрасывает носки по дому. Нет, уже начал разбрасывать. Нет, вам плохо, потому что он не с тем спонсором шаги начинает делать. Или мало занимается служением. Боже, да нет, оказывается, вам плохо, потому что он много выздоравливает. Нет, он на самом деле много выздоравливает. Если все отбросить в сторону, то вы окажетесь в той точке, в которой оказываются алкоголики, которые думают, что у них проблемы с употреблением. Оказывается, что вам просто плохо. Ну, просто плохо от жизни. Точно так же, как просто плохо алкоголикам от жизни, от трезвого состояния. И вот дальше вот эти 12 шагов анонимных алкоголиков, которые у вас в пятой традиции написано, что мы несем весь, не помню, выполняешь шаги анонимных алкоголиков. Как-то у вас такое замут. Что можно членам Алладон делать шаги анонимных алкоголиков, так оно в принципе вначале и было. Мы делаем эти шаги для того, чтобы нам стало нормально. Ну, нам именно вот стало нормально, чтобы получать удовольствие от того, что человек рядом протрезвел или не протрезвел. У меня есть знакомая в Запорожье. Это вот пример духовного пробуждения члена Алладон. У нее 2 сына наркоманы. Муж алкоголик и отец алкоголик. И все употребляли. Потом ее проспонсировал ее сына, вот он протрезвел. И она продолжила жить. Муж, папа там, сын там употребляющий. Фак, и ты когда видишь улыбающегося человека, она живет, кайфует своей жизнью. Она вообще, такое ощущение, она в параллельной реальности вообще. Она, ну да, употребляет, но она живет своей жизнью. Заботится как может там, о муже, когда он трезвый, там как-то любит его, понимает, что он не трезвый, там как-то иди употребляй. Но она эмоционально не пересекается, перестала вкладывать, впустую вкладывать ресурсы, Вот, это пример того, что вот человек понимает, что такое ее первый шаг, их первый шаг, кому она может помочь, кому не может помочь, что деньги сыну, который употребляет. Нет смысла давать на памперсы, нужно его жене, например, давать, потому что не дойдут, Вот. И поэтому дальше 12 шагов Алладон, они для того, чтобы начать жить нормально. И понять, что оказывается проблема во мне. Проблема вот во мне. И вот эта тема Бог, там, инвентаризации, они для того, чтобы разобраться в самих себе. И в какой-то момент принять тот факт, болезни там близких, принять тот факт, что может вы поможете, может не поможете. А очень часто оказывается, что единственный шанс, допустим, для женщины, это уйти от мужа и начать строить собственную жизнь. Потому что она сделала шаги, получила духовное пробуждение, поняла, что рядом с этим человеком она может быть только... она болела и была рядом с больным человеком. Вот она выздоравливает. Это раньше была такая тема, типа, не ходите в ААА, там люди разводятся. Ну, такое, что в начале выздоровления, ну, очень много людей, как бы, разводилось. Я понимаю, почему, может, и сейчас, что люди соприкасаются, ну, больной человек, больной алкоголик. Я не понимаю вообще, как можно жить с алкоголиком или с наркоманом. Да у меня в жизни, чтобы меня, у меня сестра один раз в жизни обворовала. Вот я трезвый был и украла там, ну, сумму там незначительных денег. Мне, она не наркоманка, у нее там по-своему там психический был срыв. Я пришел в ящике, не хватает, ну, на ваши деньги, не знаю, 500 рублей. Это такая, такой удар был в сердце, кол прям, ну, я настолько ощутил небезопасность, что у меня не гопнули на улице, не украли деньги на улице. Ящик в столе, в доме моем, я открыл его, да нет, и я вдруг увидел, как, наверное, горько папе моему было, когда тысячи денег были украдены. И что, и что я сделал? Я сделал все, чтобы этого не повторилось. Я четко с мамой переговорил, с папой, чтобы вот тут как бы этот человек не заходил, как бы, да, как бы такого, я с ней, то есть такого не повторится, да. И я вообще не, ну, не понимаю, как можно жить с алкоголиком и наркоманом. Ну или там сын, там, наоборот. И если у вас это происходит, это говорит о том, ну, посмотрите на себя, насколько, значит, глубоко вы больны, да. Ну, насколько глубоко ну, что-то там вообще не так происходит. Потому что самый большой инстинкт у человека – это инстинкт самосохранения. Ну, спасти себя, да, защитить себя, обезопасить. Если у алкоголика он нафиг не работает, ну, из-за алкоголя, да, там, или наркотика, то точно так же вот у женщин, там, ну, или кто там, у мужчин, да, вот. У моего папы выздоровление началось, когда он меня выгнал с дома. Ну как, он сказал, ты, я тебе... Я, он не член, он не ходил, он не знал ничего. Но в тот момент, когда он сказал, что ты дома не живешь, единственное, что я могу тебе помочь, это вот лечь в наркологию. Ну вот, он ничего не знал из того, что я рассказал. Да? Ну, но он сделал правильные действия. И вот с этих правильных действий я мог, ну, и не начать выздоравливать. Но он начал выздоравливать. Да, такой чик. Вот. И куда-то, ну, начал вот эти размышления, не знаю, насколько они вам полезны. Действительно, второе, действительно, действенные и бесполезные методы, которые предпринимали ваши родственники, чтобы остановить ваш алкоголизм. Но я ответил, мой папа не знал, что такое феномен тяги. Он меня лечил от наркотиков водкой, ну, самогоном. Ну, он мне сказал, что каждый день ты будешь выходить и в 12 часов дня выпивать такой граненый стакан самогона. Ну, я приходил и выпивал каждый день. Да, самогон. Противный капец. Пил, и папа так лечил. Ну, пришло, он думал, у него проблемы с наркотиками. С алкоголем вообще не... Ну, бухай, только не употребляй. Вот такая был лозунг, да? Ему врач-нарколог потом сказал, что бы такого вообще нельзя делать, да? То есть меня, ну, вот феномен тяги, вот этот вот меня пытались остановить. Манипуляциями, угрозами, своими предположениями. Мама мне говорила, пей только дома под закуску хорошую. И все будет хорошо. Вот все будет хорошо. Это не из-за непонимания, что мне вообще нельзя пить. Ну вот вообще нельзя. Ни шампанское, ничего. И я папе своему, как помню, сказал, папа, ты знаешь, я понял, что я алкоголик, и мне нельзя пить. Он говорит, что ты гонишь, типа, как? У тебя проблемы с наркотиками, тебе можно пить. Ты, ну, на Новый год, на день рождения, чтобы как нормальный человек. Потому что у него еще там свои замок, типа, кто не пьет, тот не самый лучший человек. Ну, это не Советского Союза. Ну, это тема с наркотиками у меня была. Потом я просто разобрался, оказывается, я алкоголик. Я просто не пил никогда. Они не видели, как я пью. Ну, мои. Или не так. Они видели, как я валялся дома, ну, там, пьяный, да, они видели, как я там обрыгивался. Но для них это было, ну, нормально, хотя они не алкоголики, да, вот. Это тема по поводу феномена тяги. Как мои родители, вот это ничего они не смогли сделать. По поводу мышления, что такое мышление алкоголика? Это попытки другого человека оставить меня в трезвости. То есть вы не можете оставить человека другого в трезвости. Ну, это должно исходить от него. Точно так же я спонсирую алкоголиков. У меня нет глупой идеи, что они трезвые благодаря мне. Потому что мне надо признать как свой первый шаг перед моей болезнью, точно так же я признаю первый шаг перед их болезнью. А это еще сложнее. Принять тот факт, что никакое мое спонсорство не оставит их трезвым. Это промысел Божий. Это их личная инициатива. Я только как человек, который с опытом помогает. Как мои родители пытались оставить меня трезвыми, выкупали из райотдела. Да? На страхе, что ай-яй-яй, милиция тебя поймает. Ну, к священнику меня водили. К бабке она яйцами меня выкатывала. Сами они со мной разговаривали. Я рассказываю, в монастырь отправили. Да, это,
ну, чтобы... Монастырь отправили добровольно или принудительно?
Я лежал 72 дня в наркологии и начал употреблять прямо в наркологии. И я сказал папе, мы вообще ничего не знали про лечение алкоголизма. Вообще. Для моих родителей наркология — это страшный сон, стыд и позор. Они вечером только ночью приходили проведывать меня. Это настолько кошмар. Мы не знали ничего, что делать. Они как, это хаотичные были какие-то действия. И поэтому меня отвезли в монастырь по одной причине. Даже не потому, что мои родители верующие. Моему папе дали несколько телефонов типа реп-центров, и он выбрал самое дешевое место, куда меня можно сплавить. И это место был монастырь. Вот, это единственная причина. Если бы дешевле меня, я не знаю, на было бы место, где меня дешевле можно было отправить, меня подправили туда. Ну, то есть это... По поводу... Вот бабка меня выкатывала. Она мне говорит, перестань употреблять. Ну, она что-то там делает, и вот факт. И у меня вот, вы не поймете, я вот так вот, примерно так, блядь, да если бы я мог перестать, я сюда никогда не приехал. Ну, я иногда матерюсь, чтобы понять, ну, передать, это вот так вот происходит в голове. То есть в голове зависимых людей, в моей голове, там нет вот таких. Оно проще, да. И я стараюсь, говорить так, как есть, потому что... Ну, это более честно, как ничем не кажется. То есть, мои родители вот так вот пытались сделать. И я начал спонсировать, и я прошел, поверьте мне, целый процесс. Я покупал продукты моим подспонсорам, давал вещи, я оплачивал телефонные счета их. Я сердце оставлял им, да. Мои родители были мама очень против анонимных алкоголиков. После нескольких моих очень тяжелых срывов под спонсорами. Таких срывов под спонсорами, что я несколько недель выгребал от этого. И сейчас у меня те отношения с подспонсорами, как больше как доктора и пациента. В какой-то момент, мы начинаем дружить, общаться, но я держу людей реально на расстоянии до какого-то процесса. Обычно это до того момента, как они начали спонсировать и возмещать ущерб. Вот если на вопрос, как узнать, мой сын выздоравливает и этот, для меня лично есть только два критерия. Человек возмещает ущерб активно и спонсирует других. Это те вещи, где ты ла-ла-ла, бла-бла-бла, не прокатят. Ты либо возмещаешь ущерб, либо не возмещаешь. Либо отдаешь бабло, зарабатываешь, или не отдаешь. И ты либо активен в служении, это не спонсор, это может наркология, человек уже ходит, или начал 1, 2, 3 подспонсора. Вот если вот это есть два пункта, я начинаю надеяться, что у него получится. До этого момента вообще никаких иллюзий передо мной. Передо мной алкоголик, который на грани срыва. Вот. Просто потому что доктор-нарколог как-то папа привез. Доктор-наркологи. Доктора-наркологи – это тоже забавная тема. По поводу, что такое верить, почему верить вот этим двум факторам? Ну, девятый шаг, значит. Алкоголики и наркоманы часто так говорят, что ну реально, тут не вопрос, что они вас обманывают. Да? Это вопрос, что человек вам искренне говорит правду, которая неправда. Ну, я не знаю, у вас такой опыт был, но зависимых есть. Когда ты обманываешь человека, он тебе не верит, и тебе так горько, что тебе не верят. Просто горечь такая. Передо мной доктор сидит, мы разговариваем, я ему рассказываю, как мне трудно трезвым быть, что я 2 недели креплюсь, короче. Ну, я ночью укололся. Я ему рассказываю, доктор, я вот на зубах, там, ну, этот. И он такой говорит моему папе, говорит, Виталий Кондратьевич, так он, говорит, час не трезвый. Папа говорит, как не трезвый? А там, ну, легко, там, зрачки, ну, я тут такой препарат принимал, там зрачки, вот такие зрачки, ну, светит солнце, не светит, они вот, вот просто вот такие зрачки. А у людей нормальных, кто не знает, они меняются. Ну, то есть, легко проверить человеку, сказать, посмотри на лампочку, вот, глаза, чик, вверх-вниз, и зрачки должны меняться. А если вот такие шайбы, как были, он говорит, так он сейчас не трезвый. И я 5 минут, ну, то есть, такие общения, говорю, доктор, да как вы такие слова, да я так держусь. Мне так, я что-то сижу, так расстроился, обидно. И он мне как-то что-то спрашивает, говорит, а почему вы так загрустили? Я говорю, доктор, да как, вы меня обвинили при моем отце, что я употреблю. Вы понимаете, я стараюсь 2 недели. Он. Этот доктор проработал наркологом лет 20, может 30. И он попросил прощения у меня за то, что я разговаривал. Он говорит, а может быть вы какие-то препараты употребляли? Я говорю, папа говорит, ну да, ему ж капельницы делать. А мне капельницы не в наркологии, а отдельно. Капельницы, какие-то таблетки успокоительные. И доктор говорит, так может у вас это из-за таблеток? Я говорю, доктор, так вот же оно. Вот же оно шо, да? Он говорит, извините, что я наговорил там. Я говорю, ну хорошо. Вот, когда 2 дня спустя меня папа дома снова на употреблении поймал, он говорит, сука ты, Коля. Доктор, взрослый мужчина, у тебя прощения просил. За то, что наговорил на тебя, да? Ну, то есть, и вот, зачем я это говорю? Никакие слова, это выздоровление слова, это пыль. Это то вообще, не говорите мне вообще вот ничего, вот делайте, да. Девятый шаг, ну вот, если вы хотите проверить вашего родственника на предмет, конечно, если он только пришел и пишет инвентаризацию, то, ну, пишет, да, окей, ну, пишет, да, то есть он что-то делает там. Вот, ну вот это два критерия, вот. Как вы относитесь к принудительной отправке алкоголика в реабцентр? Если у вас есть деньги, и, ну, вернее так, смотрите, я реально за 8 лет очень много людей судеб, историй, очень много людей, родственников живут таким образом, что они просто закрывают своих детей в реабцентрах, ну, как в тюрьму. Ну, в тюрьму ты так не отправишь человека. У меня знакомый, мы с ним, у него должно было тоже, ну, если бы он хотел, у него было 8 лет ответственности, как у меня. Мы с ним познакомились еще давно. Вот у него 22 или 28 реабилитации. Он живет там. Ну, он просто живет там, родители платят, как бы, да. Он же вышел, покололся снова на реабилитацию. Вышел, там, украл что-то там, да. Может быть, там, в тюрьму, ну, там, откупили. Ну, это ситуация, когда люди, у людей есть ресурс. Вот. Бывает такое, бывает. И, возможно, истории позитивные, да, еще ухудшают это, ну, то, что я скажу. Это не, ну, не рациональное использование ресурса. Ну, это, ну, если меня спрашивают. Бывает такое, что человек не хочет выздоравливать, и в реабцентре он вдруг его щелкает, да, и он начинает выздоравливать. И это позитивные истории. Но они настолько маленькие, да, что реально в хорошем реабцентре,
хорошем репцентре зачастую проходят собеседование на предмет мотивации человека. И я знаю репцентры, которых не пустят человека, который не хочет. Почему так происходит? Потому что один человек, который не хочет, за собой утянет еще 3-4-5 человек. Ну, возможно, вы не понимаете, но вот мышление зависимого, вот я сейчас проиллюстрирую. Слова и фразы не обращайте внимания. Все, я решил бросить употреблять. Папа, я прячу наркотики в принтере. Вот все мои вот нычки, вот это. Через 20 минут, блядь, я дебил, о боже, зачем я отдал ему наркотики, нычки, все свои тайники показал. Через час, все, я выздоравливаю, новая жизнь. Через 2 часа, так, телефон, блин, ни одного телефона. Через 3 часа, все, выздоравливаю, едем в реабилитацию, все будет здорово. Не, надо, где денег взять, чтобы наркотиков взять напоследок, чтобы затариться, чтобы выздоравливать, чтобы еще в реп-центр приехать. Напоследок, и уж шлемы выздоравливать будем. Не, все. И вот так вот 24 часа в сутки. Да? И когда на реабилитацию попадают люди, да, вот в таком состоянии, очень легко раскачать человека на употребление. Ну, даже если он на 100% хочет выздоравливать, вот на 100%, да, посади человека с ним, который, ну, такие люди, как я, фанил употребление. Ну, я вокруг себя сеял тотальное употребление. Вот реально. Меня папа с мамой везли в наркологию, мама говорит, он же ж научится там плохому. Папа повернул голову, мне 20 лет, 21 это еще будет через 3 месяца будет, мне 20 лет. Он поворачивает, говорит, Лена, он варит наркотики и людям их распространяет. Это он, это его уже надо ограждать, чтобы он не научил плохому людям. Да? Вот, то есть я вот фанил употреблением и затягивал за собой людей. У нас были эпизоды, когда мои знакомые, человек говорит, все, пацаны, я завязываю, вот, там, я не знаю, в церковь пошел, короче. И вот такая задача человека затянуть в употребление. Сложно объяснить. Ну вот задача. И мы начинаем его прессовать, пока он же с нами не идет и не курит траву, короче. Ну все, нормально. Да. И я прошел этот момент, когда мои друзья, вот мы играли в перетягивание канатов, да, обранных. Кто кого затянет, я в трезвость их лезу, пока я не положил канат и не сказал, о, друзья, вообще, до свидания, я просто с ними не перестал общаться. Вот, поэтому принудительная реабилитация. Есть такие реабилитационные центры, которые, говорят, давайте адрес, фотографию там, вашего сына, мы приедем и заберем. Вот. И есть реп-центры, где людей в ямы кидают, да, морят голодом, заворачивают в одеяло и бьют палками, для того, чтобы не было синяков. Нужно реально хотя бы понимать, куда вы кого-то отправляете. Мой первый спонсор попал в организацию в городе Бенический. Да, это такое вот место, где вот ямы, вот эти штуки. Еще Бога немножко туда забыли. Вот. У него вообще был период адаптации, все, что связано с Богом. Да? Для него вообще Бог, после этого реп-центр, это ямы, холод, сырость, голод. Ну, офигенно, и там еще ему впаривает идеи Бога. Это не значит, что кому-то это может поможет. Да? Вот. Ну, вот, вопрос, как вы относитесь? Вот как вы относитесь? Я не трачу свое время на людей, которым не нужна помощь. Вот я просто его не трачу. Слишком много людей в этом мире хотят помощи. Слишком много приключений я не прожил. Да? Слишком много чувств я не почувствовал, да, чтобы еще тратить час на человека. Ну, а знаете почему? Потому что это ни разу не сработало за 8 лет. Хоть бы один человек, который такой в состоянии, что я не хочу, да, ты его вот так вот, и он захотел. Вот. Я просто прожил это долго, эго работает, что я настолько духовный, Бог настолько меня коснулся, моя молитва настолько сильна, что я, короче, сейчас его... И часто это происходит, что этот человек силу из меня высасывает. У кого-то, если у вас был опыт, что ты просишь, упрашиваешь человека, или даже не наркомана, маму созависит, маму, родственницу, алкоголика, ты общаешься с человеком, а ему не нужна помощь ей. У нее все в порядке, у сына проблем. Ты общаешься полчаса, час по глупости с этим человеком, и потом идешь домой с высосанной кровью. Если я общаюсь с человеком, и на пятой минуте там нашего общения, я не вижу, что он хочет выздоравливать, что его интересует, я говорю, хорошо. Вот расписание, если вы захотите прийти, приходите. Особенно это вообще для тех, кто на горячей линии. Ну, если у кого-то есть опыт на горячей линии, люди звонят, цель горячей линии не терапия двухчасовая. Цель горячей линии — рассказать, где находится группа, во сколько она находится. Если хотите, я вас встречу за 15 минут до группы, мы познакомимся, чтобы вам не так страшно. Все. Потому что это кошмар, если вот общаться с людьми, которые не хотят выздоравливать. Ну, энергетически это. Я просто последний, ну, вот 8 часов 6 минут, 7 минут. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что я верю, что есть энергия у человека, ограниченное количество. Вот реально. И я свою энергию начал годами уже беречь, чтобы, если я ее и потрачу, то хотя бы на того человека, которому она нужна, да, как бы. Вот. Моя сестра, чтобы не говорить там в трезвости же, сошла с ума. Да. Пережила глубокое психическое там потрясение, ей поставили диагноз, как бы, и она там гнала жестко, да, и вот это обворовывало, то есть как были какие-то попытки у меня, но я больше просто смотрел на родителей, бабло ей запуливают, я не понимаю родителей, я им говорю, вы что не видите, она реально гонит, да, там костры палить в доме, там, да, вы что не видите, что это бессмысленно давать ей деньги, она там по безумию займет у кого-то денег, они отдают, это бессмысленно, да, она с ума, ей надо доктор, ей надо вот реальная помощь, вот такие, и с ней пытаются вразумить, я говорю, о чем вы разговариваете с человеком, который, который разговаривает с радио, там, образно, да, это, без... И поэтому я я к ней подошел, сказал, в проблесках сознания, если тебе надо будет помощь поехать в психиатрию, а она еще отрицала, у меня вообще никаких проблем, я буду готов с тобой поехать. Да, или там, вот. Потом кризис, она просто тоже сдалась родителям, сказала, что я понимаю, что я скажу. Вот. Но я этот этап сузил, просто потому что я увидел, что я вообще не помню. Это как она вот как бы человек в употреблении. Деньги, время, это сейчас впустую. Беречь надо время. Вот. Беречь энергию для того, чтобы время пришло. И помочь человеку. Либо же и принять тот факт, что может такого времени никогда не наступить. Нам нужно заканчивать.
Оля. Можно я все-таки перефразирую этот вопрос хотя бы кратко? Как изменились взаимоотношения с родными и другими людьми в выздоровлении? Угу. Вот то, что мы хотели.
Всего лишь 8 лет трезвости рассказать, конечно. Как изменились? Мой дом было небезопасное место для нахождения там, несмотря на то, что мои родители не алкоголики. Вот. Мой папа буйный мужчина, несмотря на то, что он не алкоголик, буйный мужчина, который унижение, драки, подавление, страх, это то, что вот было в моей семье. Вот. И я ненавидел моих родителей. Вот. Потому что и много лет во всех моих инвентаризациях присутствует. Если вы когда-то делали процесс 12 анонимных алкоголиков, то четвертый шаг, там процесс молитвенный, прощения, это такое ощущение, пласты этой боли снимались, этой ненависти. Вот в начале выздоровления я мог настолько сильно ненавидеть папу, что я прям лежал и на физическом уровне болел. Вот, ну, какие-то вспышки какие-то. Но постепенно через вот эту молитву, инвентаризацию, добрые дела, начался этот процесс улучшаться. Вот. И потом я еще определенную психологическую практику, психологические диеты называются. Это не суть 12 шагов. Я добавил еще одну практику, которая еще больше дала исцеления. Да? Вот. И в 25 лет, я помню, я стоял и вдруг осознал, что ни разу в жизни мои папа с мамой не сказали, что я тебя люблю. Вот ни разу. Ну, то есть я встаю, и мне так аж как горько стало. Ну, я всю жизнь слышал, я тебя тоже. Ну, кто-то имеет такой опыт, это я ненавижу. Ну, не то, что ненавижу, я не люблю эту фразу. Я сестре говорю, никогда не говори мне вот это, я тебя тоже. Ну, я говорю, Юля, я тебя люблю. Она, я тебя тоже. Я говорю, Юля, не говори мне. Ну, меня это напрягает, вот это, я тебя тоже. Вот. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, вот ни разу в жизни... И я начал практику делать то, что один из людей среди меня, Дэйв Фредриксон, мы общались, ну, по поводу там молитвы, медитации, я там представлял тему, что такое путь любви, медитировал, визуализировал, и начал сначала про себя говорить, там, мама, я тебя люблю, папа, я тебя люблю, это утренние были практики, там, Оля, Юля, я тебя люблю. Потом начал в течение дня папе говорить, папа, я тебя люблю, маме там. И через какое-то время, я помню, мой папа после этого много раз говорил, но я помню, что я пришел, мы работу, машину сделали, я за деньгами пришел, он мне дал деньги, потом остановил меня, говорит, сынок, Коля, я тебя люблю. Первый раз в жизни. Вот. Мой папа, ну, уже папа, да, отец раньше. Ну, то есть, на данный момент это происходит часто, да. Ну, да, меня теперь это начало настораживать часто. Если я в плохой духовной форме, мне сложно это принять. Мама по-прежнему этого ни разу не произошло. Но теперь у меня есть папа и мама. Не отец, мать, да, папа и мама. И сейчас скажу, что я хотел сказать. Мой папа начал, я помню, молиться даже. У меня там все эти молитвы по всему дому, распечатки разбросаны. Он взял молитву оптинских старцев, я помню, или святого Франциска. Скорее всего, оптинских старцев. И там в туалете даже повесил. Короче. Он по-своему молился. Ну, то есть, но эти изменения были видны. Мой папа по-прежнему вот так вот, как спичка взрывается. Вот как, по-прежнему я не имею такого опыта, что папа сказал, я прошу прощения, я был неправ. Ну, то есть, он по-прежнему, в нем есть эта буйность. Ну, вот так вот. Оскорбить и сказать через 10 минут, такого не было. Ну, я ему говорю, у меня, на улице, я общаюсь с такими людьми, да никого в жизни, за такие слова, это надо драться, за такие слова, это жестко, да, то, что как он меня называл, там, и это был целый процесс, переживания. Сейчас я ближе с отцом, чем с мамой. С папой, чем с мамой. Меня некоторые вещи по-прежнему могут напрягать. Но я понимаю, что неправильные. Например, дай мне номер телефона и адрес, где ты будешь жить во Владивостоке. Это правильный поступок, я понимаю. Но мне это не нравится. Я говорю, папа, мне это не нравится. Он говорит, хорошо, пусть это тебе не нравится, но диктуй. Записываю. Вот. Я много, 6,5 лет я отдавал своему папе долг. 9-й шаг. Много тысяч гривен, еще больше тысяч в рублях. Да, то есть, если конвертировать, пусть там, не знаю, 100 тысяч рублей. Примерно, может больше, я не знаю, заморачиваться. Это может сумма казаться вам небольшой, да, но под тем деньгам, которые были тогда, мой папа сварщик, это реально годовая прибыль. Ну, то есть он сварит, он, у него бизнес, в бизнесе в оборот есть, понимаете? Деньги, деньги в обороте, деньги в прибыли – это разные деньги. Ну, да? Деньги в прибыли – это то, что у тебя лежат уже, ну, отложено, да? А деньги в обороте – это в товаре. Да? И вот если взять, это год работы вот моего папы, за 6 лет я украл. И много лет я папе 9-й шаг вот, возмещал ущерб. Меня двигала тема из спикерского, я услышал в начале трезвости, Боб Дерл описывал, человек, как он много тысяч долларов отдавал отцу, который не хотел их принимать. Ну, потом, короче, нашел он способ, он ему купил там раритетные монеты, и отец его взял. И он говорит, в момент, когда я возместил ущерб, первый раз в жизни мой отец начал меня уважать. Мой папа начал меня уважать. И когда я это услышал, меня это проняло. Он говорит, я всегда знал, что папа меня любил, но тема уважения никогда не присутствовала, потому что это ж Боб. Боб не колется и не бухает, и уже хорошо, да? Боб там не ворует, и уже слава Богу, да? То есть, но это явно не отношение к мужчине, да, взрослому. А это, к сожалению, то, чего мои родители никогда раньше не могли мне дать, и очень редко дают сейчас, это уважение. Мне 29 лет, и я прожил уже свою жизнь, свой опыт, но вот по капелечке я получаю это уважение. Вот. В детстве нужна забота, какая-то любовь, там, сиська мамы, там, да, там, потом какая-то поддержка. Когда человек более, вы понимаете, что такое получить уважение от родителей? Реально, что вы общаетесь, и вы общаетесь, вы понимаете, что вас уважают, это, вы вот общаетесь, либо же на вас смотрят и вам указывают по-прежнему, ну, это как бы это. И им сложно это принимать. Так вот, я отдавал, и папа мне говорил все время, я, короче, деньги не приму. Говорю, ну, мне надо возмещать ущерб. Говорит, хорошо, буду их складывать в баночку, а потом ты их все отдашь, и я тебе их верну, короче. Я думаю, ну, отлично. Отдаю деньги. А потом был какой-то кризис, и я знаю, он взял и потратил деньги, которые, ну, я ему давал, да, то есть. А потом я ему просто отдавал, и в прошлом году я собирался жениться, как бы, и я папе говорю, слушай, я тебе должен 12 500 гривен. И у меня 6 марта день рождения. Давай, если я смогу собрать 7 500 гривен к этому сроку, да, я тебе их отдам, а оставшиеся 5 это как подарок на день рождения. Да? То есть, ну, мы, ну, тебе не надо ничего дарить, но чтобы мы могли закрыться. Да? Он говорит, окей, с радостью. Я спрашивал моих друзей в программе, ну, то есть целый ряд людей, насколько это духовно. Мы сошлись на том, что если типа, ты будешь потом чувствовать дискомфорт, ты всегда можешь эти 5000 отдать, да, если, ну, нет, то окей. Эта мысль пришла в медитации предложить, я папе предложил, вот, и в итоге, ну, это 7 500 гривен, это тоже моя зарплата месячная, да, я тогда жил в Киеве. Ну, бонусы, все сошлось в прошлом году. Я приехал с этими деньгами, отдал эти деньги, мы пожали руки, и вот и это был последний выплат вообще по 9-му шагу, то есть, ну, на данный момент какие отношения с родителями сейчас у меня, у них, может, нет, мы на равных. Ну, то есть у меня я отвечу не то что жестко, но я не дам произойти тому, чтобы мне кто-то упрекнул, папа или мама, моим употреблением. Мама иногда, папа уже давно, я говорю, мама, это вообще тема не актуальна. То есть я возместил ущерб как мог. То есть я спросил ее, что надо сделать. Я делал эти много лет, то, что предлагалось. Вот. И на данный момент я стараюсь быть там тем сыном, каким бы хотел они видеть. Вот. В прошлом году у меня практика была. Я несколько месяцев звонил родителям каждый день. Ну, вот несколько месяцев. Я в Киеве живу, может быть, 2-3-4 месяца. Вот. И это, да, это было круто. Это было круто. Это нравилось очень моему папе. Он там вообще кайфовал. Но потом у меня просто в момент, вот кризис был, о котором меня спросили. И у меня не было просто сил и ресурса звонить каждый день. Да? Ну, у меня такой период, что мне надо собраться как ракушки, вот как бы самому не упасть, да, я туда там вебинар провожу, проект, и у меня просто не перестало сил это делать, ну, звонить каждый день, я сказал, ну, я не буду больше звонить каждый день, ну, и папа там расстроился, мама, ну принял факт, сейчас там раз в неделю, я с регулярностью приезжаю домой, ну, опять же, звонить стараюсь хотя бы раз в неделю. Вот. Но лето у меня было настолько насыщенное, что не было времени на них. Ну, просто не было. Когда-то мне папа рассказывал такую басню, типа орлица родила типа трех там орлят своих, и типа куда-то она их через море несет и говорит, несет первого. Хотя в костях, наверное, я думаю, как она его несла и разговаривала. В костях. И говорит, типа, скажи, ты будешь обо мне заботиться в старости? И тот орленок говорит, конечно, мама, буду. И она его отпустила, и он упал и утонул там в озере, в этом где-то. Куда-то он, что-то с ним произошло плохое. Второго несет и говорит, типа, ты будешь обо мне заботиться в старости? Говорит, конечно, буду. Там и она отпустила. Третьего несет и говорит, ты будешь заботиться обо мне в старости? Он говорит, ма, я не знаю, у меня будут свои дети, у меня будет своя семья, ну, какие-то свои заботы, вот. Я не знаю, постараюсь, когда смогу уделять тебе время, ну, вот. Но жизнь такая, что мне придется больше вкладывать в свою семью, чем смотреть, ну, на тебя, да. И она говорит, правильно ты говоришь, да, и донесла его куда-то дальше. Ну, то есть, получается, как бы... То, что я сейчас стараюсь делать, и это очень большой прорыв был, то, что я переехал жить от родителей отдельно. И это очень важная тема выздоровления, наверное. Для кого-то в каких-то семьях может быть и круто, что родители... Но отношения сразу стали лучше. Вообще, вот просто как бы сразу стали лучше. В том плане... Тепла больше, любви. Они не парятся, как я живу. Там, я не парюсь. Я приезжаю к родителям в гости, и мне не нравится много в их быту. Как, да? Я приезжаю уже в гости, окей, это вы живете тут, если вы так. Я тут на 3 дня приехал, да. Вот. И вот этот момент был для родителей. Мама хуже пережила, папа лучше. Папа с момента моего уезда в Киев полгода его хандрило, но, слава богу, последние там 3 года он вспомнил увлечение молодости. Он начал рыбалкой вернулся. Да? Он реально раньше, ну, офигенно типа рыбачил. Вот. Но много лет просто перестал, а потом как бы, типа, куда тут рыбачить, такая ситуация в семье, да? Но у него образовался вакуум, меня просто не стало вот в ежедневном фоне. И я очень рад, за 3 года у него там лодка, снасти, крючки, я в этом не шарю вообще, ну, я не рыбак. Да. Но он там блесна, удочки, собаку такса нас на... Я приезжаю, он там бычки всякие, холодильники, какая-то еда, он рассказывает там то. На этой волне он не общался со своим братом, ну, может, 10-15 лет. А потом, ну, на волне рыбалки они снова начали общаться. Я рассказывал Ире историю, что в прошлом году мой папа спас своего брата. Ну, на рыбалке как бы они были. И он, да. Ну, в плане того, что стоило мне уехать, это позитивно как на мне, так и на них отразилось, да. Мы, ну, отдельно функционируем. Поэтому вот так вот с родителями моими произошло. И это большой прогресс от ненависти, да, больше к любви. Ну, да. И сейчас один момент скажу. У меня вообще никогда не было иллюзии, что папа с мамой будет валанон ходить и выздоравливать. Шаги какие-то делать. Я вообще, ну, я просто сразу смирился с тем фактом, что мне придется делать такую сильную духовную программу, да, чтобы она как бы закрывала все дыры в нашем общении с моей стороны. И на вопросы, которые я сам себе задавал, почему я должен постоянно молиться за них, просить прощения, вот, и, возможно, вы себе зададете вопрос, почему я должен это делать, а он там употребляет. А Марк Хьюстон ответил, что потому что ты делаешь программу, а нет. Бог тебе открылся, а им нет. Ты живешь духовной жизнью, а они не живут. И поэтому пока что на тебе ответственность быть зачинателем. Ну, слово зачинатель. Ну, тем, кто начинает процесс восстановления. Поломались отношения, снова начали. Поломались. А они ломаются очень часто. Снова. Все. Ну, слава Богу.